Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 553-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в 4 главе книги «Эсфирь», и я заглавил эту главу словами «Не на это ли время?» или «Возможно, именно на это время ты здесь?» Мы говорили с вами о событиях, которые происходят во дворце, в Сузах. Мы говорили о негодяе. Негодяя этого зовут Аман. Мы говорили об его указе. Указ этот был истребить еврейский народ. Просто потому, что Мордехай не поклонился перед Аманом. И вот из-за него, кстати, я думаю, что среди еврейского народа задавались вопросы. Вот почему это происходит, почему будет это истребление? И кто-то, наверное, отвечал, да из-за Мордехая. Вот есть тут такой в Сузах, который не поклонился перед Аманом, вот из-за него все мы будем мертвыми. Конечно, не из-за него. Конечно, Мордехай здесь ни при чем. Аман – негодяй. Мы говорили с вами о нескольких моментах, нескольких гранях, в которых проявилось негодяйство Амана. И то, что он оказался мелким человечишкой, и то, что он фактически скрылся за царским приказом, он отдал приказ от имени царя, и то, что он поднимает руку против Божьего народа, ну и грань этого негодяйства заключается в самой этой ситуации, потому что действительно народ, истребляемый таким образом, решит, что страдает он вот из-за этого Мордехая. Но дальше продолжаются события, развиваются события. Эсфирь, находясь во дворце, узнает о том, что Мордехай во вретище. Она узнает, что Мордехай взывает. Она не понимает, что происходит. Она сама еврейка, она сама из этого народа, но она в принципе не в курсе. 4 стих. «И пришли служанки Эсфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мордехай надел их, и снял с себя вретище свое». Я думаю, что она предположила, будто у Мордехая крыша поехала. Ну, то есть, вот что такое, почему ты позоришься? Ты позоришь себя, ты позоришь всех остальных. Эсфирь еще не понимает, что делает. В 4 главе, однако, мы увидим, как растет и Эсфирь, и Мордехай. Читаем дальше. «Но он не принял». Есть люди, которые говорят о том, что на самом деле грех человечества не столь страшен. Люди не согрешили в том смысле, в котором говорится об этом в Священном Писании. Кто-то говорит, у людей плохие экономические условия. Будут жить лучше, экономика будет лучше, они изменятся. Ну, за последнее время экономические условия улучшились во многих странах, но только люди не изменились. Кто-то говорит о том, что грех – это на самом деле не грех, а просто результат недостаточной образованности. Дайте людям образование, и все будет по-другому. Людям дают образование, все не становится по-другому. Знаете, я сейчас думаю о том, как пришел в университет, как окончил университет. Честно говоря, в конце 5 курса я оставался таким же эгоистом, каким был в начале 1 курса. Разница была лишь в том, что я теперь мог лучше обосновать свой эгоизм и привести исторические параллели. Слава Богу, однако, что он сам работал со мной. Он сам работал с моим эгоизмом, он сам решил эту проблему. Я видел немало эгоистов необразованных, я видел немало эгоистов, очень образованных. Да, звучат они по-разному, да, выглядят они по-разному. Но внутренняя проблема образованием, конечно, не решается. Кто-то считает, что грех – это просто ошибка. Человека надо изменить, человека надо реформировать. Он способен исправить свои ошибки, он способен исправить, улучшить свою жизнь. Но и это в конечном счете не получается, потому что человек снова и снова попадает все в те же старые, те же прежние ошибки. Кто-то считает, что есть такая искра в сердце человека, искра внутри человека, искра, которую нужно раздуть, искра, которую как-то нужно возгреть. Это Божья искра. И вот возгреешь эту искру, тогда и преодолеешь грех. И это тоже не срабатывает. Есть единственное средство преодолеть грех. Это средство дал Христос. Это средство в Его смерти, в Его жертве. Это средство с нашей стороны в покаянии перед Ним. Мы можем сколько угодно пытаться поменять одежды. Однако это ничего не даст, пока не изменится наша сущность. Мордехай и не пытается поменять одежды. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу между Мордехаем во второй и в четвертой главах. Во второй главе он не хочет признаваться в том, из какого он народа и из какого народа Эсфирь. Он пытается защитить себя, он пытается защитить свою репутацию. В четвертой же главе, когда случилась такая трагедия, он выходит на площадь, он посыпает голову пеплом, он ничего уже не стесняется, ему уже нечего стесняться. Мордехай встал перед выбором. Сегодня в нашей жизни, в нашей зачастую удобной, сложившейся такой жизни, мы не встаем перед выбором и продолжаем стесняться. И знаете, о чем я думаю? Иногда Бог ставит нас перед выбором именно для того, чтобы мы, наконец, хотя бы для себя определили, где мы вообще. Вот где мы, с кем мы, про что мы. Эсфирь понимает, что ситуация гораздо сложнее, чем ей казалось вначале. И вот пятый стих. Тогда позвала Эсфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мордехаю узнать, что это и отчего это. Значит, вот вам рост Эсфири. Эсфирь не в курсе, но Эсфирь пытается выяснить. И пошел Гафах к Мордехаю на городскую площадь, которая пред царскими воротами. И рассказал ему Мордехай обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Тут несколько моментов. Как я люблю делать, начну с конца. Молить царя о помиловании в этом контексте было невозможно, потому что царь не мог отменить свой собственный указ. Вот он мог делать что-то другое, но указ отменить он не мог. Прийти к царю было, конечно, можно, но сопряжено это было с определенным риском. С каким? Мы с вами об этом поговорим. Ну и ирония всей этой ситуации в том, что царица Эсфирь получает список указа от Мордехая через своего евнуха. То есть здесь мы очень четко видим, что царица-то на самом деле была отстранена от власти. Она ничем не управляла. Она была в лучшем случае любимой женщиной царя. В худшем случае просто его наложницей. Но Эсфирь начинает понимать, что что-то происходит. 9 стих. «И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардохея». Кстати, естественно, Эсфирь не может сама выйти к Мардохею. Царица-то она царица, но, как мы видим, ее власть очень и очень ограничена. Она не знает указ, пока ей не сказали. Она не может выйти к Мардохею. Она не свободна. Между прочим, как мы с вами увидим, и в этой, и в других ветхозаветных книгах царь тоже не свободен. У царя тоже есть много такого, что его ограничивает. Я вспоминаю о себе в юности. Мне как-то вот хотелось быть где-то наверху властной пирамиды для того, чтобы иметь, внимание, свободу делать все, что хочу. Даже царь, даже премьер-министр, даже президент не имеет такой свободы. Представление о том, что мы сможем вскарабкаться по властной лестнице достаточно высоко, чтобы за счет этого вскарабкивания, за счет этого своего положения обрести свободу, это представление абсолютно неверное. Это заблуждение, которым страдают многие люди. Мы увидим с вами в этой книге Священного Писания, насколько не свободен царь и еще менее свободна царица. Не случайно в Священном Писании Иисус говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы дойдем с вами до книги Даниила, и мы увидим, например, что Даниил и его друзья гораздо более свободны, несравненно, я бы даже сказал, более свободны, чем те цари, те повелители, которых Даниил и его друзья смогли по Божьей воле пережить. 10 и следующие стихи — это слова Эсфири, обращенные к Мардохею и сказанные через Евнуха. Именно они, кстати говоря, замечательно характеризуют степень несвободы Эсфири. Мардохей хочет, чтобы Эсфирь пришла к царю. Эсфирь отлично понимает, что нравы здесь другие. Я вспоминаю, как я беседовал с одной девушкой, которая училась в другой стране, училась в довольно большом университете. Это был богословский университет, но довольно большой. Я сам окончил небольшую семинарию, и я стал давать этой девушке советы, исходя из того, что помнил сам. У нее были серьезные проблемы. Я говорю: слушай, ну ты как-нибудь просто в данном случае к президенту вашей семинарии, к президенту вашего университета подойди и спокойно, ну я не знаю, может быть, за обедом все это обсуди. В нашей семинарии это можно было сделать. Если не за обедом, то хотя бы, ну, например, после студенческого собрания. На что она мне сказала: вы что? У нас так просто к президенту попасть невозможно. У нас огромный университет. Примерно то же самое происходит и здесь. 10 стих. «И сказал Эсфирь Гафаху, и послал его сказать Мардохею: все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте здесь остановимся, чтобы понять. Без приглашения к царю ходить нельзя. Вот просто по умолчанию. Причем даже не то, что нельзя, а этот поход будет последним в жизни. Это такая традиция, это так заведено. Мардохей, очевидно, об этом не знает. Он не вхож на такой уровень власти. Эсфирь знает и рассказывает об этом Мардохею. Итак, для всякого, кто переступит этот порог без приглашения, смерть. Дальше читаем. «Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Единственная возможность помилования по воле царя. Если царь протянет скипетр, ну, то есть он проявляет благодать к этому человеку, тогда человек останется жив. Давайте еще раз тут вот уясним для себя. По умолчанию смерть. Ну, то есть, чтобы пришедшему к царю без приглашения умереть, царю для этого ничего не надо делать. Ну, просто вот даже пальцем шевелить не надо. Если царь хочет, чтобы этот человек жил, он должен поднять свой золотой скипетр. Но и это еще не все. Вы помните, что Эсфирь была любимой женой царя Ксеркса? Она была его царицей. Ну, по крайней мере, в таком положении мы оставили их в конце второй главы. А потом были события, была третья глава. Теперь Эсфирь говорит еще одну вещь, которая заставляет нас, честно говоря, поежиться. «А я незвана к царю вот уже 30 дней». Эсфирь беспокоится. Она не знает, каково ее положение перед царем. Она констатирует один важный факт. Царь не звал ее к себе 30 дней. По большому счету, Эсфирь несколькими фразами говорит всего одну вещь. «Ты хочешь, Мордехей, чтобы я пошла к царю? Я не уверена, что это очень хорошая идея. Не уверена по целому ряду причин». И она объясняет все эти причины. 12 стих. «И пересказали Мордехею слова Эсфири. И сказал Мордехей в ответ Эсфири». А теперь внимание, друзья мои, смотрите, как растет Мордехей. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев». А в оригинале, кстати, «Не думай, что ты спасешься в доме царском». Он напоминает ей несколько вещей. Иудеи будут истреблены. Ты из иудеев. Может, ты считаешь, что ты царица? И поэтому у тебя все будет в порядке. Но, ну, во-первых, вспомни, что тебя 30 дней уже не звали. А во-вторых, вспомни-ка, а ты что, первая царица? Не помнишь, а я тебе напомню. А Остинь где? Вместо царицы никак не защищает тебя от царского указа. Более того, царский указ окажется неисполненным, если ты останешься в живых. Ты не можешь сейчас оторваться от своего народа просто потому, что ты в царском дворце. Растет Мордехей. 14 стих, блестящий. Это продолжение слов Мордехея. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Из какого это места, Мордехей? С севера? С юга? С запада? С востока? Но везде империя персов и медян. Везде власть Ксеркса. Мордехей очень четко говорит весьма важную вещь. Мы уже отмечали, что в этой книге не упоминается имя Бога. Но вот в этот момент Мордехей подходит невероятно близко к тому, чтобы назвать имя Бога. Фактически он говорит следующее. «Если ты промолчишь, избавление Израилю придет, и придет оно свыше». Он говорит о Божьем провидении. Дальше он продолжает. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Вот ты здесь не случайно? Он говорит о провидении Божьем. И тут начинает расти Эсфирь. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, это ведь не беседа Эсфири и Мордехея. Это их беседа через Евнуха. У каждого из них было время подумать. И вот рост здесь происходит, да, он очень быстрый, но он не моментальный. И сказала Эсфирь в ответ Мордехею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. и я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Опять обращу внимание на то, что они делают и чего они не делают. Но сначала прочту 17 стих. «И пошел Мордехей и сделал, как приказала ему Эсфирь». Кстати, в русской Библии дальше написано «и молился он Господу» и так далее. И идет молитва Мордехея. Внимание! В еврейском тексте этой молитвы нет. Они должны собраться, они должны поститься. Пост действительно всегда в Священном Писании сопровождается молитвой. Где пост, там и молитва. В этом случае никакой молитвы нет. Почему? Потому что они находятся за пределами Божьей воли. Но они очень-очень близки к тому, чтобы к этой самой Божьей воле возвратиться. Они очень близки к тому, чтобы воззвать к Богу. Испытания, сложности, трудности, опасности – все это заставляет нас одуматься. И порой, мне кажется, может быть, за этим Бог и посылает их в нашу жизнь. И вот начинается 5 глава книги Эсфирь. Я бы озаглавил ее «Скипетр благодати». 1 стих. «На третий день», ну то есть они 3 дня постились, и вот в последний день этого поста, «на третий день Эсфирь оделась по-царски», то есть она была очень красива. И опять в русской Библии вы прочитаете и другой текст, там есть вставки. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько отличаются по стилю эти вставки от всего остального. Итак, она переоделась, она была в царской одежде, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. И 2 стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его». Вот это самое главное. Царь проявил к Эсфире благодать. Она не знала, что будет. И этот поход к царю мог стать для Эсфири последним. Она приходит к нему, и он проявляет к ней благодать. Сегодня Бог проявляет к нам благодать. Но знаете что? Есть одна очень важная вещь, одно очень важное различие. Царь увидел красоту и кротость Эсфири. Бог никакой красоты, никакой кротости в нас не видит. Если вы считаете себя очень красивым, посмотрите в зеркало. Я себя красивым не считаю. Я сегодня смотрел в зеркало, я видел. Вот более того, наше сердце без Бога еще менее красиво, еще менее привлекательно, чем наша внешность. А Бог все равно проявляет к нам благодать. Он обращает к нам в Иисусе Христе скипетр своей благодати. И вот это невероятно. Это действительно дает нам не просто надежду, а уверенность. Еще раз 2 стих. «И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра». То есть она приняла эту благодать. Она приняла то, что готов сделать для нее и ради нее царь. Готовы ли мы принять Божию благодать? Все то, что Бог совершил для нас. 3 стих. «И сказал ей царь, что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Я думаю, что царь Ксеркс отлично понял, что Эсфирь пришла не за деньгами на новое платье и не за разрешением сходить на какой-нибудь концерт. Я думаю, что царь отлично понимал, насколько смелым был поступок Эсфири. А значит, за этим поступком есть какое-то основание. Но не так же просто она пришла. И сказала Эсфирь. Я хочу, чтобы мы очень внимательно это прочитали, Потому что ведь Исфирь в своих словах не выразит свои просьбы. Мы пока даже не знаем, как она попросит за свой народ. Тут многое она должна была бы открыть царю. Она пока к этому не готова. Она делает очень и очень постепенные шаги. То же она говорит. Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему. Вот сегодня будет угощение, сегодня будет пир, сегодня будет банкет. Кстати, интересная тема – пиры в книге «Исфирь». Богословы этой темой занимаются, но даже на таком простом уровне, просто на уровне чтения Священного Писания, есть смысл посмотреть описание пиров и их место в повествовании. Исфирь собирается устроить пир. До этого пиры устраивал царь, теперь Исфирь. И зовет она и царя, и Амана. Я думаю, что царь отлично понял, что просьба на самом деле до сих пор не прозвучала. 5 стих. И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Исфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Исфирь. Я думаю, что Аману было приятно прийти на пир. Помните, чем занимались царь и Аман, когда иудеи, и не только иудеи, сокрушались по поводу указа? Уверен, что помните. Они ели и пили. Сейчас они будут заниматься ровно тем же. Ну а Бог продолжает действовать. Расскажем об этом в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.